15 часов, московское время и 2 минуты. Я Идар Ахмадиев, на своем месте программа «Персонально ваш». Это «Живой гвоздь» и «Эхо». Нас можно слушать и с помощью приложения, если у вас наблюдаются проблемы с YouTube, как у многих россиян. Сегодня в гостях журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, всем привет.
Пока слушатели набираются, пока они к нам подключаются, небольшая рекламная пауза. И на самом деле это радостная новость, потому что в нашем книжном магазине shop.diletant появилась вновь книга Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Эта книга предлагает новый взгляд на жизнь и карьеру одного из самых противоречивых лидеров в истории Советского Союза. Читатель сможет проследить путь этого выдающегося политического деятеля, начиная с его первых шагов в карьере и заканчивая перипетиями на пенсии. В основе повествования архивные материалы, российские и украинские источники последних десятилетий, а также ранее неизвестные дневники и воспоминания членов семьи Хрущева. Книга Нины Хрущевой действительно стоит вашего внимания, и можно ее заказать. Это эксклюзив, вы нигде ее больше не сможете приобрести, кроме как на нашем сайте. И покупая книги там, и не только книги, там есть и мерч, например, и многое другое, подарки разного рода. Вы помогаете нашей работе. Спасибо всем, кто это делает. Максим, вы знаете, я на самом деле хотел начать с Путина в Монголии, но потом как-то мне приглянулось высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он там достаточно смешно это сформулировал, на мой взгляд. Он, значит, сказал, что не стоит шутить с нашими красными линиями. Это на фоне новостей о возможных поставках с Соединенными Штатами дальнобойных ракет Украине, новых тех самых, которые могут запускаться с F-16 и преодолевать там минимум 300 с чем-то километров. В общем, серьезное оружие. И вот он говорит, что американцы знают, где, собственно, эти красные линии проходят, и это уже звучит как последнее китайское предупреждение. Сколько уже говорят все эти 2,5 года о красных линиях? На ваш взгляд, насколько вообще где вообще эти красные линии, существуют они или нет? Вот что можно сказать, оглянувшись назад?
Вы знаете, это не такой простой вопрос, как кажется, по-моему. Возможно, потому что российские власти, но прежде всего Путин, который, кажется, лично занимается вот этими вопросами реакции на эскалацию, когда он это видит. Глядя назад, можно заметить, что реакция всегда была, реакция на то, что Кремль воспринимает как эскалацию, всегда была, но она была, как правило, асимметричной где-то в другом месте и устроена не так, как ожидалось. То есть, ну, самый, наверное, очевидный пример – это бесконечные разговоры о ядерном оружии, особенно в исполнении российских прокремлевских интеллектуалов Сергея Караганова, Дмитрия Тренина в более умеренном ключе. Эти разговоры, ну, пока, слава богу, ни к чему такому похожему не привели, но происходят такие символические действия, вроде похода небольшой флотилии военных кораблей к берегам Кубы, к берегам Венесуэлы. Это такой символический ответ, напоминание о прошлом, о Карибском кризисе, о том, что Россия может ответить в том же ключе, посеять панику там. Ну, как мы видим, вот эти вот символические вещи, они, ну, по крайней мере, на сегодня, кажется, никого не напугали ни разу. В общем, в целом, мне кажется, Кремль на уровне своих действий реагирует гораздо сдержаннее, чем на уровне риторики, если не считать чудовищные обстрелы Украины. Вот здесь у России есть ресурсы, и украинские граждане, украинские города страдают в те моменты, когда Кремль видит, ну, как бы чувствует, что произошла эскалация с той стороны. Последняя крупная эскалация – это Курск. И ответ, опять-таки, не попытка быстро отбросить украинские вооруженные силы из Курской области, а обстрелять украинские города.
А в чем смысл таких ответов? Они надеются на что? Вот давайте попробуем себя на их место поставить, да, чтобы понять. То есть это вызвать некую реакцию на Западе, как бы посмотрите, вы помогаете Украине, а из-за этого гибнут мирные люди, собственно, да, от российских обстрелов. Как это должно работать?
Я думаю, что это прямая месть, во-первых, потому что это, в общем, в духе кремлевского руководства. Но там есть и стратегический расчет, то есть неправильно думать о кремлевских руководителях, о Путине, как о таких вот исключительно реактивных людях, которые просто в гневе начинают убивать. Дело в том, что чисто военном и политическом смысле вот это вот наступление на Курскую область с украинской стороны, оно не очевидно выгодно Украине. Здесь есть разные соображения на этот счет. И если бы это была короткая операция, и потом как бы успех был бы закреплен, допустим, быстрым выходом и продолжением каких-то действий на основных направлениях войны, на фронтах, то, может быть, смысл был бы сразу виден, мы бы что-то такое могли понять. Сейчас, судя по действиям украинской стороны, и политической стороны и военных, они хотят держать эту территорию. Это достаточно затратно и рискованно. А при этом российская сторона очевидным образом отказалась выводить важные, ключевые, наиболее боеспособные части с Донецкого направления. И это означает, что вот в этом отношении ставка украинской стороны не сыграла. И она не сыграла еще в одном, как мне кажется. Опять-таки, это просто мнение сейчас. Я думаю, что помимо военного смысла здесь был еще некоторый такой общественно-политический, поскольку украинцы всегда говорили и говорят о том, что российское общество не видит войны, не чувствует на себе войны. И поэтому, ну, как бы, по сути, реагирует на эту ситуацию как бы скорее сонно, равнодушно, не понимает страданий, через которые проходит украинское общество. И это один из способов столкнуть российское общество с реальностью войны. Этого, судя по всему, сделать все-таки не удалось. Исследования показывают, что действительно люди, которые напрямую сталкиваются с реальностью войны, с реальностью насилия и страданий в России, начинают задумываться, начинают думать иначе, в том числе о смысле этой войны. Но этих людей мало. А основное направление, такое стратегическое направление Кремля по отношению к российскому обществу состоит в том, чтобы изолировать российское общество от прямых воздействий войны, насилия, в том числе мобилизации. Потому что они убедились на примере мобилизации, что как только реальность войны начинает касаться конкретных российских семей, реакция оказывается очень негативной. До тех пор, пока война остается на экранах, пока она остается такой, скорее, геополитической, абстрактной реальностью, о которой можно порассуждать на диване, на кухне, до этого момента российское общество, в общем, поддерживает или не сопротивляется действиям Кремля. То есть вот это стратегическое направление изолировать российское общество от войны, от страданий, от прямого соприкосновения с ужасами войны, эта стратегия работает. И поэтому российское общество, вот как такая сонная рыба, относится к этой ситуации. И Курск, по большому счету, не изменил эту ситуацию.
Ну, было бы, наверное, странно полагать, что изменят как-то глобально, потому что вы правильно отметили, что достаточно небольшое количество людей подвергаются, собственно, соприкасаются с войной напрямую, а у нас страна большая, и что тут вот так это не работает, наверное, все-таки, да? Что вы знаете, давайте вот мы все-таки вернемся к красным линиям, мы обязательно про Курскую область еще поговорим, но я хотел уточнить, на ваш взгляд, вот все-таки, насколько велика вероятность такой значительной эскалации со стороны России, потому что мы постоянно слышим, вы об этом уже говорили, эти заявления, угрозы со стороны российских лиц и корабли, которые подплывают близко к Соединенным Штатам. Но все-таки может ли оружие, которое висит на стене, рано или поздно выстрелить? И что к этому может привести, на ваш взгляд?
Ядерная.
В том числе, да, ну или какая-либо другая эскалация. Тут уж можно только, наверное, гадать.
Ну, опыт показывает, что Кремль крайне осторожен, с вооруженной эскалацией, скажем так. В ход идут опробованные, методы, очень жестокие, но опробованные. Это обстрелы. То есть Кремль пытается сохранять войну, как бы сказать, ограниченные на самом деле, в том смысле, что военные цели, безусловно, есть, но приоритет, так вот можно сделать такой вывод, на мой взгляд, но приоритет, такой настоящий, самый верхний приоритет, это не военные успехи, а, опять-таки, так называемая стабильность общества, то есть стабильность на самом деле режима, то есть отсутствие в обществе резко негативной реакции на войну и на прочие политические решения Кремля. Вот это по-настоящему главный приоритет. И здесь проходит, здесь красные линии, безусловно, есть, вот в этой области. И мы их прекрасно знаем. То есть здесь российская власть реагирует мгновенно, реагирует очень жестко, и это касается всего, что связано с иноагентами, экстремистскими организациями, экстремистами, в общем, всем вот этим набором политических действий, связанных с выталкиванием части людей, части российского общества.
Максим, я прошу прощения, что прерываю. То есть, правильно ли я понимаю, что, собственно, инакомыслие в российском обществе сегодня более опасно для путинского режима, во всяком случае, как он это воспринимает, чем вторжение на территорию, международно признанную территорию России?
Да. Ну, то есть это совершенно очевидно так. То есть вот здесь, в этой области, в общественной сфере есть красные линии, мы просто их видим каждый день. И как бы чудовищно это говорить, но из действий российских властей вытекает, что даже террористическая активность, даже чудовищные теракты на самом деле либо равны, либо меньше приоритет в этом смысле. Ну, вот хотя бы то, что Илья Яшин отмечал, что пока он сидел, он был там поставлен на особый учет, в отличие от тех, кто потенциально мог бы быть террористом. И вот это постоянно и во всем сказывается. То есть угроза.
Почему это так работает? Ну, я просто не понимаю. У них вроде бы все под контролем, все медиа под контролем. Вполне себе, ну извините за это слово, послушное население, конформистское население. Почему им страшны какие-то оппозиционеры? Ну, выйдет он туда с митингом, и что дальше?
Ну, понимаете, это рассуждение, наверное, рациональное, но мы, по поведению кремлевского руководства мы видим, что они мыслят иначе. В их картине мира иерархия угроз не такая, как, наверное, вот была бы для нас. То есть вот обычный рационально мыслящий человек, любящий свою страну, беспокоящийся о ее будущем, безопасности граждан и так далее. Вот весь этот набор вещей, которые вполне естественны и вроде как не требуют специального спора, то есть это просто здравый смысл. То есть понятно, что безопасность граждан должна быть первым приоритетом. Суверенитет, между прочим, о котором постоянно говорят в Кремле, и это одно из любимых слов Путина лично, суверенитет на самом деле предполагает стабильность государственных границ, соблюдаемость решений власти на территории страны, контроль над движением товаров, технологий через границы. Это вполне определенный набор принципов. Из них состоит суверенитет. Суверенитет вовсе не состоит в том, чтобы нападать на соседей. То есть и здесь вот то, что на словах, на самом деле не главное. И еще масса вещей, связанных с тем, что, казалось бы, любой политик, любой страны должен выводить на первый план российские руководители его. Группа приближенных выводит на второй, поставив вперед исключительно стабильность режима как важнейшую ценность. Это просто следует из их поведения.
Хорошо. А насколько на самом деле опасно для режима вот это вторжение в Курскую область, на ваш взгляд?
Оно, безусловно, опасно было бы, если бы прозвучало бы в обществе так, как следовало, как на то, как очевидно рассчитывала украинская сторона, украинские политики. Но в данном случае Москва, ну, можно как бы с оговорками сказать, что Москва выиграла именно благодаря вот этой как бы всеобъемлющей стратегии, которая связана с тем, чтобы, еще раз, изолировать российское общество от эффектов войны, от эффектов политических промахов, ошибок политического руководства, чтобы вот все, что происходит в политике, все, что происходит на уровне вот этих вот, на самом деле, страшно рискованных решений, которые Кремль постоянно принимает, чтобы вот эта сфера оставалась для большинства в российском обществе, ну, некоторым космосом, чем-то далеким, что никак на них напрямую не влияет. И общество в этом смысле успешно изолировано. Отсюда, кстати, так долго не проводится мобилизация, о которой там уже годами говорят, и в том числе военные изначально говорили, что это в военном смысле необходимо. И вот в этом смысле, то есть это на самом деле, ну, по-своему гениальный ход. То есть все, кто живут в России, из моих друзей, я всегда это спрашиваю, говорят, войны не чувствуется, войны не видно. Ну вот вы как бы подтвердите или опровергните, да, как это выглядит. То есть ее нет в разговорах, ее крайне мало на улицах, ее крайне мало в сознании людей по тем или иным причинам. И вот это стратегическое направление. А военные успехи, очевидно, даже как это казалось бы рационально, было бы ставить военные успехи вперед, но нет. Очевидно, что вот это направление важнее, чем непосредственные, допустим, быстрые военные успехи. Или даже, что крайне трудно понять, даже защита собственной территории, которая
Тогда
напрямую...
абсолютно, абсолютно теряет смысл вообще война. То есть, если вы хотите избежать протестных настроений в обществе, недовольства, то просто не ведите эту войну, собственно. Если вам не так важны достижения, не так важно достижение целей на поле боя, то зачем вам тогда это вообще все нужно?
Это абсолютно парадоксальная ситуация. Вот чем больше об этом думаешь, тем больше осознаешь ее сюрреализм вот всего этого подхода. То есть, еще раз, в каком-то смысле это подход работающий. Действительно, российское общество находится в состоянии сонной рыбы, равнодушно. Есть исследования, которые показывают, что люди, ну, крайне неохотно реагируют на насилие в целом, даже если отвлечься от войны. Людей это, в общем, не возмущает. Это, скорее всего, не значит, что люди лично, вот как бы россияне стали какими-то бесчувственными. Но как общество, российское общество, действительно стало бесчувственным. И это результат целенаправленной работы. Это не просто какое-то вот такое спонтанное проявление или какое-то имманентное свойство россиян. Но у этого есть оборотная сторона, которая для Кремля на самом деле не так хороша, поскольку вот мы видим постоянно усиливающийся пропагандистский напор, и вот сейчас на учебный год стартовал, и я видел в агентстве, по-моему, они просмотрели ну, ресурсы издания агентства, они просмотрели учебные планы в школах и посмотрели, что там еще увеличилось количество часов
В два
посвящения,
раза, да.
да, в два раза различным пропагандистским предметам, так или иначе. То есть эти усилия есть. И очевидно, что в Кремле есть задача поднимать патриотизм и какую-то такую социально-общественную мобилизацию внутри российского общества. Но вот эта задача, она, по сути, нерешаемая именно в силу того, что стратегия Кремля как раз вообще-то направлена на то, чтобы общество изолировать, чтобы оно не реагировало. То есть это можно сравнить с тем, как, допустим, доктор давал бы пациенту одновременно и седативное какое-нибудь средство, успокаивающее, да, и возбуждающее. Вот и так, да. Ну, а седативное явно в нашем случае работает эффективнее, и люди закрываются, прячутся. Понятно, есть еще страх, есть еще просто страх, потому что протесты против войны, против политических решений власти вообще, они, по сути, криминализованы в России, так что люди просто не хотят об этом говорить. Вот, так что вот есть вот эта вторая сторона, что вот на таком фоне, ну, вот точно никакой патриотизм не вырастет, люди не пойдут с, значит, подручными средствами защищать свою территорию, потому что мобилизация, которая вот действительно есть, и которая, на которой стоит военная операция российская, она коммерческая. Люди получают за это деньги. И вот это как бы граждане не могут не замечать. И когда им предлагают пойти просто так дружинниками или в территориальную оборону, просто так походить там с палками, я не знаю, с чем, то, ну, им кажется это странным, не может не казаться странным, потому что
Ну,
прямо здесь, в Курской области, можно там за 1,5 миллиона контракт подписать, поехать в Москву и за 2 миллиона слишком подписать контракт, и, ну, люди это прекрасно знают. Так что вот и эта часть стратегии, безусловно, она, это тоже часть стратегии на изоляцию общества, потому что гибель, да, возвращение ветеранов воспринимается совершенно иначе обществом, если все понимают, что это люди пошли туда за деньги. Оборотная сторона в том, что, а вот если не за деньги, ну, как бы нет.
А в какой момент все пошло не так у российской власти? То есть я просто пытаюсь понять, да, вот если это все действительно коммерческая история, мы не видим реакции, не видим там подъема патриотизма или еще чего-то такого, когда ВСУ вторгаются на международно признанную территорию России. Вот почему не получилось сделать эту войну как бы такой народной? Чего не хватило российской власти? Вы знаете, я просто ничего не сравниваю, но я вот там изучаю гитлеровскую Германию, и там, по-моему, получилось. По-моему, получилось. И люди шли не только за деньги, да, там было очень много идеологических, которые шли действительно защищать страну или строить там будущее своей страны, расширять жизненное пространство, простите. А что вот с российской властью? Что не так? Чего не хватило?
Я думаю, что это не такой, это хороший вопрос, на самом деле, не такой простой, как кажется. Вот мы видим, на самом деле, это вот гигантский эксперимент, чудовищный эксперимент с уже десятками, скорее всего, сотнями тысяч жертв по обе стороны фронта, который показал, что патриотическая мобилизация в Украине возможна, а патриотическая мобилизация в России невозможна. И даже если она была возможна, то коммерческая мобилизация, по сути, покупка военной силы разными способами, включая эксперимент с частными военными компаниями, Пригожиным, вот это направление, оно окончательно, я думаю, на многие годы возможность вот такого народного подъема, патриотизма Ну, поставила вообще под вопрос. Не будем говорить, убила, я не знаю, конечно. Просто, ну, и опять-таки, фундаментальная ситуация иная. Это фундаментально, это война, в которой Россия выступает агрессивной стороной. И это общество прекрасно понимает. И это тоже подрывает доверие к, ну, вот самому, вот всему этому институту
Вполне
патриотизма.
хорошее объяснение, но нарративы-то они поддерживают.
Да, нарративы при этом поддерживают. Да, там есть такой объяснительный механизм, есть исследования, российские социологи давно с ног сбились, пытаясь понять, как в действительности российское общество относится. В общем, если суммировать многое, что уже сделано, видно, что практически в обществе нет крайне мало людей, которые всерьез думали бы, что это справедливая война, что это хорошая вещь, что правильно было принято решение в феврале 22 года идти вторжением на Украину. Вот таких людей крайне мало, прям совсем мало. Но после того, как война началась, тут начинается гораздо больше расхождений. И очень многие болезненно воспринимают попытки обвинять их в том, что они русские, россияне, которые причастны каким-то образом, пусть даже не прямо, причастны и несут часть ответственности за эту войну. И вот люди, ну, которые не являются там профессиональными интеллектуалами, а просто люди, для которых эти вопросы, ну, не занимают их каждый день с утра до вечера, люди достаточно болезненно реагируют на попытки втянуть их в дискуссию об ответственности. Дальше они начинают просто думать о том, что это моя страна, я здесь живу, уезжать не собираюсь, да и некуда, и не было такого плана никогда. И дальше нужно придумывать, а почему это так? Поэтому всякие подбрасываемые пропаганды и версии о том, что там с той стороны на нас готовилось нападение, что Россию вынудили, спровоцировали. Есть разные версии, но они, в общем-то, сводятся все к тому, что Россия здесь не несет ответственности за агрессию. Кто-то другой несет. Какие-то другие силы спровоцировали, и существует вот эта геополитическая реальность, в которой Россия права. И, собственно, вот в сознании, так сказать, простого человека получается, что реальность распадается на два плана, что ли. То есть существует тот план, в котором человек буквально живет каждый день, сталкиваясь с тем, с чем он сталкивается, своими повседневными делами, с там, образованием детей, с заработками и всем прочим. И здесь он с войной практически не сталкивается, если не живет в тех регионах или в той социальной среде, откуда набираются значит, контрактники. И второй план, тот такой вот общий, так сказать, отдаленно геополитический, который существует на уровне обсуждений, разговоров на телевидении и в социальных медиа. Вот на этом уровне поддерживать войну легко, потому что здесь как раз и летают, и заполняется вот это вот общественное пространство, заполняется всеми этими версиями о том, что Россию спровоцировали. А как только происходит столкновение с реальностью, да, мнение часто меняется. Иногда оно меняется в сторону резко антивоенного, иногда меняется в сторону жесткой обиды, какого-то конфликта внутреннего. Есть разные реакции, но здесь действительно люди начинают включаться. Но опять-таки, только если сталкиваются с жестокой реальностью войны и насилия. А вот до этого момента они существуют вот, значит, в облаке какой-то условной геополитической дискуссии, которая на самом деле к реальности мало имеет отношения, состоит из пропагандистских штампов.
То есть можно ли сделать вывод, что с людьми нужно уметь разговаривать, да, и вот эти лозунги подальше убрать? Вот, например, очередной пост Льва Шлосберга, наверное, вы читали о необходимости срочно прекратить огонь и перейти к переговорам без условий и так далее, вызвал дискуссию. Кто-то считает, что никаких мирных переговоров быть не должно, да, и о каком прекращении огня вы говорите в таких условиях. Вот, может быть, как раз подход Льва Шлосберга и подобных ему политиков, их риторика как раз поможет вот найти какой-то ключ и достучаться до этой серой массы. На ваш взгляд, это вообще возможно или в наших условиях и стараться не стоит?
Стараться стоит. Дело в том, что вот опять-таки этой политикой изоляции общества от реальности российское государство, с одной стороны, добилось очень многого для себя, то есть отсутствие протестов, ну, комбинация, на самом деле, репрессий и изоляции, потому что репрессии тоже вполне реальная вещь, и в 22-23 году репрессии по отношению к тем, кто пытался высказываться в антивоенном ключе, они были очень, да, на самом деле, сильны, и огромное количество людей находится в заключении сейчас. Позже люди сообразили, и протестная активность резко снизилась в России в 2024 году. Это прям видно по данным. Например, ОВД-инфо, можно посмотреть, там очень резкое снижение. Сейчас в России практически нет протестов. И вот это успех. Как бы успех, да, российской власти. Но дальше при этом люди, вот на, как, опять-таки, на каком-то теоретическом уровне все время говорят о том, что нужны переговоры. Это ведь, ладно, допустим, Лев Шлосберг, а до этого Явлинский. Но, в принципе, россияне, они же думают об этом. Они совершенно не то чтобы совсем полностью не хотят ничего об этом знать. Ну вот на каком-то уровне думают и говорят, что нужны мирные переговоры. Но для того, чтобы были мирные переговоры, нужно, чтобы и украинская сторона хотела мирных переговоров. И мирные переговоры – это невероятно тонкая, болезненная в каком-то смысле вещь для сторон. Потому что очень важно, в каком состоянии, в какой позиции, позиции силы или позиции слабости ты выходишь на переговоры. И никакая страна, никакое общество не будет согласно на переговоры, если чувствует, что может выйти из позиции слабости, не хочет идти на то, чтобы заведомо идти на проигрышные переговоры. Поскольку Украина очень зависима от поддержки западных стран, прежде всего США. Украинское руководство, естественно, опасается, что в случае ослабления этой поддержки позиции Украины, именно переговорные, будут слабыми. Даже если отвлечься от военных позиций, переговорные позиции будут сразу слабыми. Поэтому, возможно, это еще одно объяснение Курской операции. Поскольку это, возможно, попытка вот так вот защититься, захеджироваться на случай прихода к власти Дональда Трампа в США, который, кстати, рассуждает очень похоже на то, как рассуждает Лев Шлосберг в данном случае. Понятно, с другой стороны, он вот сейчас в последнем интервью я смотрел, говорил, что это чудовищно, что нужно прекращать прямо сейчас. И он повторил свои слова с какого-то времени назад, когда он говорил, что даже вот когда он только вот будет избран, еще до того, как формально станет президентом, он там, не знаю, за день, за неделю остановит эту войну. То есть, по крайней мере, посыл такой есть. И эмоционально он ровно такой же, что это чудовищно, что чудовищное разрушение, разрушается целая страна, гибнут люди, и нужно это останавливать. И эта дискуссия крайне тяжелая для всех, потому что на поверхности вот эта позиция, она, ну, неубиваема, эта позиция верная, люди гибнут, нужно это остановить. Но существует украинское общество, даже если отвлечься от украинских политиков. Украинское общество, если смотреть на опросы, ну, к уступкам не готово. Хотя там движение есть. Есть как бы больше часть, больше доля у украинского населения готова, в принципе, рассматривать какие-то уступки, в том числе территориальные. Но это все равно далеко не большинство. И главное, что Украина воспринимает себя как демократическое общество, воспринимает себя как участника событий, в отличие от российского общества, которое как бы, ну, и российская власть стремится как бы вывести его из поля игры, да, и само российское общество не готово видеть себя участником активным,
Наверху лучше знают и подобные тезисы.
стороной принимающей решения. Украинское общество видит себя стороной принимающей решения. И по множеству опросов видно, что даже если будут обсуждаться какие-то уступки, они должны будут выйти на референдум. Вот, то есть здесь вот есть вот эта сторона, о которой не нужно забывать, потому что когда мы рассуждаем о том, что это чудовищное кровопролитие, и это правда, и это нужно остановить вчера, и это правда, но в этом случае мы из уравнения вынимаем целое украинское общество, и мы принимаем на себя право решать так, как будто бы это некоторая фигура на шахматной доске, что есть какие-то силы в Вашингтоне, Москве, Брюсселе, которые вот, ну, имеют право взять на себя всю полноту принятия решений по не только войне, но и о судьбе украинского общества. А украинское общество к этому не готово. Это крайне тяжелая ситуация, как бы, если суммировать вот эту мысль. Она не прямолинейная, она трагическая.
Это правда.
Поэтому невозможно просто взять и сказать, чтобы вышел какой-то всемирный рефери и как бы сказал как бы брейк. Пока не видно.
Максим, а скажите, а есть ли какие-то способы сегодня действительно оказать давление на Владимира Путина, либо вот давайте с другой стороны, какие угрозы у режима Владимира Путина сегодня особенно актуальны, да, для него? То есть просто я читал накануне, по-моему, колонку бывшего аналитика ЦРУ, по-моему, у него фамилия Шрёдер, в журнале Foreign Affairs. И вот он там написал, что единственный вариант сегодня — это переждать самого Путина. То есть он не будет сдаваться. Он не отступит ни в коем случае, для него это вот такая экзистенциальный кризис, конфликт, и тут только вот действительно либо ногами вперед, как говорится, да, либо там кто-то его подвинет, и вот тогда уже можно будет думать о переустройстве и о решении этого конфликта. А пока Путин во власти, нет. Вы с этим согласны?
Ну, я, к сожалению, вот это не читал, но, ну, наверное, в целом, как бы, как версия это может быть, и мы уже все это так долго обсуждаем, в целом, я имею в виду, годами, да, что вроде как многие действительно так думают, и в России давно уже так думают, потому что мы имеем дело с вот таким явлением. И чтобы раньше, может быть, менее значимых ситуациях Путин всегда проявлял крайнее упрямство и на уступки не шел. Там, видимо, есть какое-то вот политическое свойство, если угодно, талант политический его состоит в этом упрямстве. И в том, прежде всего, что это человек, который ставит свое видение ситуации вперед. Оно важнее, но приоритетнее, чем факты, чем рациональные доводы и как бы, непосредственные как бы, вот, реальность, за которую отвечают эксперты. То есть та реальность, за которую отвечают эксперты, это различные цифры, это показатели экономического роста, обеспеченности того всего, тем или иным, в том числе армии, готовности того или иного к чему-то, кризисам в том числе. Все это посчитано, все это имеется, все это регулярно доносится до Путина и доносилось до него накануне там, 24 февраля 2022 года, естественно, понятно, все эти цифры у него были. Он сам вызывал людей, люди к нему ходили, все, кто мог, пытались пробиться. Но он оказался непреклонен. То есть он поставил свое видение, свое представление о мире впереди. И в дальнейшем с невероятным упорством отстаивает эту позицию. То есть если он отступит, то это будет означать, что его видение было неверным, что его представления о мире, что его решения были неверными. А вот этого, такое сознание, как у него, очевидно, допустить не может. Это я сейчас говорю не как психолог, потому что мы не имеем права рассуждать как психологи и изучать что. Это просто следствие, это мы видим из того, как человек действует. Совершенно очевидно, что было масса ситуаций, в которых его планы разбивались, жестоко разбивались о реальность. Сколько раз так было? Это было самим началом войны, очевиднейшим образом, да, то есть все приготовления были основаны на абсолютно неадекватной информации. Реальность разбила эти планы. Например, теракты. Когда человек говорит, что нет, это не исламское государство. У нас не может быть исламского террора. Просто не может быть, они наши друзья. Тем не менее, мы видим в России террористические акты, которые себе с готовностью приписывают, значит, боевики, террористы из исламского государства. Но это не может быть, потому что это должна быть Украина, это должен быть Запад. Поэтому скажем, что это Украина и что это Запад. Это опять в очередной раз победа представлений.
То есть
И в
это его
том,
представление, это не
да,
просто пропагандистский
ну, это
посыл такой.
пропаганда, но это его представление, потому что человек не может признать, что его представления о реальности оказались неверными. И это на самом деле вот в таких системах, да и в российской и советской истории, это на самом деле не редкость. То есть, ну, самый известный, наверное, случай – это уверенность Сталина в том, что Гитлер не начнет наступление на Советский Союз. Да? Сколько ему потребовалось времени, чтобы скорректировать свое сознание и просто признать эту реальность для начала, что это вообще произошло. И вот Путин в этом смысле, вот он такой же. Возможно, вот эта вот безграничная власть, которая достается человеку, ни за что, будем так говорить, да, он ее никогда не выигрывал. Он был назначен, по сути. А вот эта огромная власть, которая, возможно, она вот так вот ударяет в голову, да, и человек приобретает как бы его представление о мире, его видение, да, оно становится главным как бы руководством к жизни, основой для принятия решений, несмотря ни на какие попытки рационализировать ситуацию, дополнить ее, составить ее из каких-то фактов, на которые можно опираться, которые можно доказать. Вот это, на самом деле, мне кажется, такая особенность такой политической системы и такого человека, который вынесен на ее вершину, она вот именно это трагическая ситуация, когда рациональность не действует, когда действует только визионерство, действует только представление о мире. Это в политике это обычно приводит к чудовищным последствиям. Есть сферы, чтобы закончить эту мысль, есть сферы, в которой это, в общем-то, как бы такого рода свойства переводят энергию в мирное русло. Это бизнес. Есть визионеры в бизнесе, которые начинают с того, что как, вот я придумал, и все говорят, ты идиот, ничего такого не бывает. Это все истории успеха содержат вот этот вот момент. Если посмотреть на историю успеха в бизнесе, такие как, допустим, Стива Джобса или Марка Цукерберга и так далее. То есть, когда начинается, Google, между прочим, то есть тоже как бы придумали хорошую вещь, непонятно, как на ней зарабатывать деньги, все говорили, ну просто невозможно. Вот, в общем, вот, в этой сфере это в мирном русле, в политической сфере это приводит к чудовищным последствиям, потому что человек изолирует себя от тех фактов, тех соображений, которые подрывают его мировоззрение.
Но ведь вся эта история в голове одного человека получается, а у него есть окружение, и там, ну, вряд ли все глупые, так скажем, да, уж упрощаю очень сильно. И поэтому вот вы говорили о людях, которые приходили к нему, стучались в кабинет перед началом войны, пытались убедить, переубедить, не получилось, судя по всему. И вот и говоря как раз об угрозах, да, мы с вами много обсуждали реакцию российского общества, населения, скорее, потому что все-таки свойства общества там, судя по всему, пока нет. И вы знаете, мне кажется, здесь очень важно поговорить о настроениях внутри политической элиты, потому что это играет далеко не последнюю роль. И вот скажите, тут насколько это опасно для режима, насколько вот несогласие людей, которые видят, что Путин зашел уже куда-то совсем в тупик, и надо оттуда как-то выбираться. А выбираться, наверное, будем без Владимира Путина. Кто-то так может подумать в его окружении. Вот это насколько вероятно, насколько это опасно сегодня?
Подумать могут, то есть не только могут, а думают. И насколько можно судить по разговорам, по публикациям и по частным беседам, которые в том числе я вел, или в том числе я читал кого-то и советовался с кем-то и так далее. Практически не было людей, которые возрадовались бы решению о вторжении в Украину в феврале. Нет таких людей. Даже среди тех, кто, в общем-то, потом оказался достаточно кровожадным на публике, даже эти люди были в ужасе. То есть это было действительно очень радикальное решение.
Мне это описывали как шок, вот, который там несколько дней после вторжения
Да.
сохранялся.
И я это слово многократно слышал от людей, которые находились и находятся близко к власти, и которые не понимали, что это и зачем. Так что в этом смысле можно даже не сомневаться, что в его окружении, включая самое близкое окружение, само это решение одобрения не встретило. Другое дело, что потом, в дальнейшем, он сумел доказать, что он главная защита и опора приближенных. И что раскол в рядах – это самая большая угроза. И огромные усилия, опять-таки, как и в работе с обществом, так и в работе с элитой, огромные усилия идут на то, чтобы предотвратить расколы, предотвратить какие-то акции, покушения тем более. То есть это постоянно находится в зоне внимания. Он прекрасно понимает, что он ведет чудовищно рискованную игру, что он наступает на интересы не только каких-то отвлеченных там врагов за пределами страны или несчастных иноагентов внутри страны, а на интересы своих приближенных. Они теряют деньги, они теряют бизнесы, они очень многие утратили возможность там значит, свидание со своей собственностью в западном мире. Хотя многие не утратили. Там есть ситуации, да, и в последнее время получение виз облегчилось и так далее. Вот. Потом у многих есть документы, виды на жительство или паспорта других стран. То есть тут ситуация такая. Но в любом случае, даже вот при этой растяжимости, все равно, ну, многие в элите очень много потеряли. Ну, это очевидно. Поэтому огромные усилия были потрачены на то, чтобы комбинации угроз и каких-то еще, может быть, пряников удержать элиту. А отсюда терпимость к коррупции. Это ведь системная вещь. То, что идет вот этот так называемая чистка в Министерстве обороны, это на самом деле довольно рискованная вещь. А то, что Путин на это решился, говорит, видимо, о том, что, ну, масштабы его действительно возмутили. Потому что если бы это было не так, он бы не трогал их. Потому что, опять-таки, ему нужны лояльные, а лояльность достигается комбинацией страха, безусловно, страха. И подачек, и каких-то возможностей для заработка, и если они, видимо, в каких-то определенных границах, которые Путин себе как-то там представляет, да, что может дачу одну другую, виллу одну другую, наверное, окей, Но бывает, когда эти границы преодолеваются, значит, это выходит на радары такой человек, да, и потом он может оказаться в тюрьме. Но вот то, что он пошел на вот что-то большее, чем индивидуальные такие случаи, все-таки это уже, ну, как бы, сколько-то там этих генералов задержано, да, и кто-то уже осужден. То есть, ну, это серьезный шаг, и он противоречит, в общем-то, его же логике, в которой элиту не трогать, не обижать, держать как можно больше при себе, даже в случае проступков долго не наказывать, потом наказывать осторожно, аккуратно, опять-таки, чтобы не создать очага сопротивления внутри. Этот очаг сопротивления может родиться, но вот там огромные усилия идут на то, чтобы они еще не общались. Там же, ну, как бы для любого сопротивления все-таки нужна координация. Один человек не может единолично организовать сопротивление. Нужны
Ну,
действия.
есть и другая модель, да, как в случае уже упомянутого нами Сталина, который менял вокруг себя людей как перчатки. Собственно, там тоже это, наверное, рождает такую некую стабильность режима. А здесь, видимо, что-то обратное, противоположное.
Ну, ключевое, что, наверное, то, что Сталин вот в этой комбинации, значит, страха и подачек, да, он нажимал на страх, да, в гораздо большей степени, а Путин в меньшей степени. У Путина ситуация гораздо выгоднее, поскольку мы живем в другое время. Существуют социальные медиа, ну вообще общество не настолько, как бы граждане не настолько изолированы друг от друга, не существует просто одного радио на всю страну, и, там одного голоса на всю страну, все-таки при всей цензуре, в общем, доступ к информации существует и так далее. То есть у этого есть оборотная сторона. С одной стороны, люди могут узнавать что-то альтернативная пропаганда. С другой стороны, любые новости об арестах, о репрессиях разносятся мгновенно. И эффект напугать достигается меньшими средствами. То есть Сталину нужно было, ну, одних расстрелов под миллион. А сколько арестованных, сколько отправленных на годы в лагеря. Это миллионы людей.
То есть
И,
масштабы
да, то есть
необходимы.
масштабы, ну, я уже не говорю про коллективизацию, это чудовищные масштабы.
Максим, да, у нас мало осталось времени. На ваш взгляд, почему Владимир Путин съездил в Монголию? Просто, вы знаете, если посмотреть список документов, которые там были подписаны, он какой-то странный достаточно. Там есть даже вопросы. Вот мы сегодня в утреннем развороте со Станиславом Белковским это обсуждали. Там есть соглашения, меморандумы всякие, которые, ну, не тянут даже там на премьер-министра, да? Тут сам Путин прилетел в Монголию, которая так-то должна была его арестовать по ордеру Международного уголовного суда. А цель визита в чем? Как вы ее видите?
Я думаю, честно говоря, моя первая мысль, что вот именно для этого, чтобы показать, что его не арестуют в стране, которая является участником Римского статута. Вот поэтому, чтобы показать.
Демонстрация чего? Влияние непобедимости, стойкости?
Демонстрация того, что, да, того самого суверенитета, неправильно понятого. Я думаю, так. Это занимает его. Это очевиднейшим образом его занимает. Он был страшно уязвлен этим решением вообще, в принципе, тогда, когда оно произошло в Международном уголовном суде. И дальше ясно, что целая огромная группа граждан в администрации президента работает над тем, чтобы вот эту вот неприятную ситуацию как-то смягчить или вообще всем доказать, что нет никакого международного уголовного суда. Понятно, что успех этот, ну, будем говорить, ограниченный. Вот, ну, понятно, что Россия могла легко надавить на маленькую страну, несмотря на все свои гигантские размеры территориальные. Это небольшая страна, у которой есть только два соседа. оба соседа диктаторские режимы, у страны, в общем-то, придерживающиеся в целом демократических норм в управлении,
Это
но эта
правда.
страна зависит в отношении ресурсов и безопасности от этих двух прекрасных соседей, России и Китая. Поэтому тут, я думаю, что, в общем-то, российским властям не так уж трудно было хорошенько поговорить с монгольскими коллегами и сказать им, что, дорогие, ну, вы знаете, давайте мы вам там газ, мы вам еще каких-нибудь подарков привезем, а вы просто нас примите и сделайте красную дорожку.
Вы так ставите вопрос, как будто бы у них был выбор. Там
Ну,
могли просто сказать, мы прилетим, и все.
могли, да. Но я имею в виду, что я другого за неимением информации, вот так вот из того, что мы все видим, мы все в равной ситуации, у нас нет инсайдов. Из того, что мы видим, вот это первое, что приходит в голову, просто показать пальчик Гааге. Вот и все. С Южной Африкой ведь не получилось.
Не
Все-таки
получилось, это правда.
решили не лететь.
Да. Вы знаете, ну, тут все-таки там многие раскритиковали Монголию. Я-то думаю, что ее можно понять вполне себе. Вы тут правильно подчеркнули, с одной стороны Россия, с другой стороны Китай. Там, по-моему, 3 миллиона всего лишь населения, да? И тут же мы видим все-таки монгольские власти, судя по всему, они сигнализируют о том, что они тут завязанными руками сидят. Накануне издание «Политика» со ссылкой на неназванного члена правительства опубликовало материал с этим объяснением, да, что импортируют и нефть, и электричество, и не могут без этого жить. И, в общем,
Да.
понятно, почему мы так поступили. А скажите, ну это же огромный удар по международным институтам, очередной удар. Институты все еще стоят. Но все-таки уже, по-моему, всем очевидно, что они бесполезны в таких ситуациях абсолютно, когда мир практически на пороге Третьей мировой войны находится, они ничего с этим поделать просто не могут.
Ну, они не бесполезны. Сейчас, я понимаю, у нас совсем нет времени. У этих институтов благородная история, огромное количество людей, в особенности после Второй мировой войны, основываясь на чудовищных страданиях, отталкиваясь от ситуации, которая не должна повториться, участвовали в строительстве этих институтов. Это нужно уважать. А Международный уголовный суд вообще имеет и более долгую историю. Это все попытки поставить человеческое достоинство, человеческую жизнь выше национальных интересов, выше границ. И на философском уровне, на моральном уровне это верно. А вот российская сторона, в том числе, не только Россия, пытается доказывать иную позицию, что жизнь человека в границах это, по сути, достояние власти. Власть имеет право убивать своих, жертвовать ими. И вот на этом уровне вот это на самом деле стоит за решениями Кремля очень часто. Доказать свой суверенитет неправильно понятый, который на самом деле должен значит, соблюдение правил, соблюдение границ, обеспечение безопасности граждан, контроля над движением того и сего через границы. А для них это означает, по сути, власть над гражданами, над их жизнями, на то, что этой власть ценнее, чем человеческая жизнь. Вот это важно. А Международный уголовный суд, ООН и прочие организации, значимость которых действительно снижается в мире уже там долгое время, они стоят на совершенно иных принципах, на ценности человеческой жизни, ценности человеческого достоинства. Но за это нужно бороться. То есть это война, это борьба, точнее, это противостояние не проиграно пока.
Ну, конечно, да, это очевидно. Ну, вы знаете, просто мне кажется, нужно здесь помнить, что доказывать свою значимость будет только тот, кто, собственно, стоит на ногах не особо крепко, наверное.
Ну, доказывать значимость в каком смысле?
Ну, Россия, вы
А.
говорите, что она, собственно, должна, да, и режим Путина должен доказывать свою значимость, таким образом, и суверенитет, и так далее. Вот он в Монголию
Да, ну
полетел,
это
продемонстрировал,
позиция,
ну,
это
там,
риторика. Это
не
риторика.
уверены же.
В действительности за этим стоит борьба за собственную безопасность, за безопасность режима, устойчивость системы. Ну, как это не банально, но это действительно так, это действует, это следствие, собственно, их поступков. Так
Спасибо
они.
большое. Да, персонально вашим сегодня был журналист Максим Трудолюбов. Максим, спасибо.
Спасибо за приглашение, счастливо.
Да, я Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» на «Эхе» продолжаются. После нас Сергей Пархоменко в «Особом мнении», потом Алексей Венедиктов в программе «Без посредников», в «Особом мнении» вечером. Нина Хрущева, кстати, покупайте ее книгу, которую я рекламировал в начале этого эфира, на сайте shop.diletant о Никите Хрущеве. Очень интересно ее почитать. И вот я знаю, там мне тоже экземпляр лежит где-то в московской редакции. Как-нибудь я его, конечно, очень надеюсь, заберу. Всем спасибо. Завтра я вернусь в эфир в утреннем развороте, поэтому приходите в 7:55 по московскому времени. До свидания.